У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мінская міліцыя затрымала актывістаў анархісцкага руху, якіх падазраюць у нападзе на расійскую амбасаду 30 жніўня. 7 верасня пачынаецца пазачарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Пытання прызначэння даты чарговых прэзідэнцкіх выбараў у папярэднім парадку дня няма. Гэтай і іншай тэмы ў нашым эфіры пазней. Сёння ў Менску сям'я, сябры і калегі развіталіся з журналістам, заснавальнікам сайту «Хартыя-97» Алегам Бябеніным, які пайшоў з жыцця на 37-м годзе. На жалобнай цырымоніі пабываў і карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі.
Чарга ў залю рытуальных паслуг на вуліцы Альшэўскага стаяла больш за паўгадзіны. Калегі і сябры Алега Бябеніна, палітыкі і праваабаронцы, музыкі, прадпрымальнікі, а таксама чытачы сайту «Харты 97» неслі вянкі і бела-чырвоныя букеты. Развітацца журналістам прыйшло некалькі соцень чалавек. Апранутыя ў цывільныя прадстаўнікі праваахоўных органаў знаходзіліся побач з будынкам, але ніякім чынам не ўмешваліся ў цырымонію. Збольшага развітанне прайшло моўчкі. Сям'я нябожчыка не захацела, каб у рытуальнай залі гучалі прамовы і рабіліся здымкі. Жанчыны плакалі. Блізкія і знаёмыя Алега згадвалі яго толькі добрым словам. Палітык Андрэй Саннікаў назваў Алега Бябеніна буйной постаццю ў беларускай гісторыі новага часу.
Вельмі таленавіты чалавек, добры арганізатар. Ён жа стварыў сайт, першы такі сайт сучасны, альтэрнатыўнай інфармацыі, бы так не хапае людзям. Як чалавек, гэта быў цудоўны чалавек, вельмі надзейны, вельмі добры, вельмі энергічны. Ён, і вось менавіта яго стаўленне да сына, і для мяне галоўнае, што выключае, то ён мог пайсці на самазабойства.
Гэтак жа не вераць у афіцыйную версію самазабойства Алега і ягоныя калегі, якія кажуць пра шматлікія, незразумелыя моманты ў справе. Старшыня БАЖ Жанна Літвіна назвала смерць Алега Бябеніна яшчэ адной трагічнай і невытлумачальнай старонкай гісторыі беларускай журналістыкі.
Самае сумнае, што дадалося яшчэ імя ў адным ланцужку з Дмітрыем Завадскім, з Веранікай Чаркасавай. Цяпер Алег Бябенін, а пытанні застаюцца, хто вінаваты, што адбылося. Мы згубілі калегу, чалавека таленавітага, чалавека, якога мы ўсе любілі.
Жанна Літвіна мяркуе, што праўду пра смерць Алега Бябеніна грамадства даведаецца толькі пасля змены ў Беларусі ўлады. Рэжысэр Юрый Хашчавацкі згадвае, што ў свой час менавіта Алег Бябенін выступіў ініцыятарам стварэння ягонага фільму «Плошча» аб падзеях 2006 году ў Менску.
Я думаю, што мы многа, не толькі я думаю, што очень многія людзі яму очень абязаны. Как бы незаметный человек, он никогда не лез никуда. Кадр, он не был шумным, скромный человек и очень сильный человек, потому что его очень трудно было сдвинуть с выбранного пути, с выбранного действия, с выбранного акта.
Дмітрий Бандаренко, який шмат часу з 97-го года працаваў поруч з Алегам Бябеніным, кажа, што пакуль яшчэ не да канца ўсвядоміў гэтую страту.
Мы сидзелі штодня там в адным пакоі, это шмат год было. Это вельмі надзейны чалавек. Часам мы сварыліся, але его такая рыса, он вельмі адходчывы, то есть это дапамагала справе. Ну а тут, безумоўна, і сем'і ведаеш уже шмат год, і сябры агульныя, і справа агульная. Ну, это як частку цела, частку душы забираю.
Іншая калега Алега Бябеніна па працы на сайце «Харты 97» Наталля Радзіна пасля развітання з сябрам сказала:
«Я навсегда запомню, как Олег любил жизнь. Он был очень жизнерадостным, полным планов. Он был и хорошим семьянином, и прекрасным отцом. И он был действительно большим и профессиональным журналистом. Я могу сказать, что таких журналистов в Беларуси практически нет. Их можно посчитать по пальцам».
Пахавалі Алега Бябеніна на усходніх могілках Менску.
Жалобны цырымоній перадаваў Валер Каліноўскі. Тым часам Менская абласная пракуратура працягвае праверку абставінаў смерці журналіста «Харты 97» Алега Бябеніна. У калегаў загіблага застаюцца вялікія сумневы адносна афіцыйнай версіі аб самагубстве, перадае наш карэспандэнт Алег Грузділовіч.
Да праверкі абставінаў смерці журналіста Алега Бябеніна, якой спачатку займалася пракуратура Дзяржынскага району Менскай вобласці, падключылася Менская абласная пракуратура. З 4 верасня супрацоўнікі пракуратуры вядуць апытанні знаёмых і сяброў журналіста, найперш тых, чыя дадзеныя знойдзены ў тэлефоне Бябеніна. Актыўна апытваюць і калегу Бебеніна па сайце «Харта-97». Паводле рэдактара сайту Наталі Радзінай, падчас гэтых апытанняў следчых больш цікавілі пытанні, звязаныя з дзейнасцю сайта.
Все вместе. То есть они не могут расследовать просто смерть журналиста, им еще нужно знать обязательно о том, как функционирует независимый сайт. Ну, это, наверное, по просьбе коллег из смежных агентств.
Лідар Еўрапейскай Беларусі Андрэй Саннікаў, з якім таксама правялі падобныя пытанні, паведаміў супрацоўнікам пракуратуры пра трывалы ціск на сайт «Харта-97», ды нагадаў пра тое, як калега Бябеніна аднойчы невядомыя вывезлі ў лес і збілі. Гэта было ў канцы 1990-х гадоў, і з тых часоў злачынцы не знойдзеныя. Спадар Саннікаў даў паказанні і пра тое, што Алег Бябенін уваходзіў у ягоны перадвыбарчы штаб. Нагадаем, лідар Еўрапейскай Беларусі заявіў пра намер вылучацца на прэзідэнта краіны. Следчы запісаў гэтае паказанне Андрэя Саннікава, што палітык лічыць вельмі істотным. Але быў у апытанні і момант, які дадаў сумневу ў афіцыйнай версіі пра самагубства, кажа Андрэй Саннікаў. Гаворка пра меркаваны час смерці Алега Бябеніна. Сумневы падзяляе і Наталя Радзіна.
Когда Алега нашлі в пятніцу, эксперты сказалі, што смерць наступіла в 2 часа дня, 3 сентября. На следующий день родственникам выдали данные экспертизы, в которых стояло, что дата смерти наступила вечером 2 сентября. То есть у них разбежка между временем смерти 15-19 часов. Это абсолютно невероятно. Потому что отличить окоченевший труп от теплого еще тела, по-моему, можно.
Нагадаю, 4 вересня прокурор Дзержинского района Сергей Каурыга так само не назвал корреспонденту «Свободы» час смерти Олега Бябеніна, хотя уже имел выники экспертизы. Прокурор спаслался на то, что его нема перед собой документов. У далейшай размове Сергей Каўрыга сказаў, што здарэнне пэўна ёсць самагубствам і цяпер будзе правярацца, ці не быў Алег Бябенін даведзены да такога кроку. Паводле звестак, апошні раз Алега Бябеніна бачылі жывым у першай палове дня 2 верасня. Увечары таго ж дня сябры атрымалі ад яго смс-паведамленне пра тое, што ён не прыйдзе на сустрэчу. Сябры адзначаюць, што звычайна Бябенін смс-паведамленнямі не карыстаўся. У неделю 5 вересня российский телеканал РТР в униковой программе «Вести недели» поведомил про смерть Олега Бябеніна, назвавший журналиста ярким критиком Лукашенко и активным удельником «Харта-97». Поводле поведомления Олег Бябенін занимался расследованием деятельности так званых эскадронов смерти. Тем часом старшиня Европарламенту Ежи Бузик закликал улады Беларуси провести полное и прозрыстое расследование обставленного смерти белорусского журналиста Олега Бябенина. Поховали Олега Бябенина сегодня в Менску на усходних могилках.
Передавал Олег Грузделович, додам, что представница БСЕ по питаниях свободы сродком массовой информации Дуня Миятович выказала сегодня свою занепокоенность с нагоды смерти Олега Бябеніна и закликала улады провести уважливое и незалежное расследование.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястоўна.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У казахстанскім Усть-Каменагорску пачаліся двухдзённыя перамовы прэзідэнтаў Расіі і Казахстану. Дмітрый Медзведзеў і Нурсултан Назарбаеў абмяркоўваюць гандлёва-эканамічную сувязі ва ўмовах мытнага саюзу. Перадае Ігар Карней.
На сустрэчы кіраўнікоў Расіі і Казахстану асаблівая ўвага надаецца перспектывам развіцця інтэграцыйных фарматаў на прасторы СНД. Перш за ўсё гэта тычыцца дзейнасці мытнага саюзу і адзінай эканамічнай прасторы. Аднак чаму Мядзведзеў і Назарбаеў праігнаравалі яшчэ адзін зацікаўлены бок – беларускі? Казахстанскі палітолог Дасым Сатпаеў лічыць, што, па-першае, у Москвы і Астаны шмат сумесных эканамічных праектаў, якія не прадугледжваюць удзелу ў іх Менску. Па-другое, паказальнае для існавання мытнага саюзу будзе не цяперашняе кантактаванне ва ўсечаным складзе, а снежаньская сустрэча ў Москве.
У Казахстана с Россией есть еще определенных направлений взаимодействия, где необходимо усилить контакты. Были уже инициативы по поводу строительства новых газопроводов из России в Казахстан, создания новых совместных предприятий. То есть я думаю, что ничего такого антибелорусского в этом всем действии я не вижу. Если не поменяются сроки, в декабре в Москве должна быть встреча глав государств по таможенному союзу. Поэтому в декабре все будет ясно. Если туда не пригласят Лукашенко, вот тогда, конечно, это будет знак.
Адрознення у позициях удельников мытного союза дагэтуль шмат. И асабліва гэта тычыцца пазіцыі Менску. Так, Беларусь да апошняга спрабавала дамагчыся ад Расіі скасавання мыта пры пастаўках нафты. Маўляў, калі ў дачыненні з Казахстанам такой дыскрымінацыі няма, дык чаму хтосьці павінен пераплачваць? Депутаты Палаты представников до апошнего тягнули с ратификацией мытного кодекса и вырешили проблемное питание только у апошний день сессии 30 червня, сховавшись от журналистов и отмовляющихся от комментаров. Як удакладняе один з саюзных чыноўнікаў Васіль Хрол, тое, што Расія ў аднабаковым парадку вырашыла, колькі шкадаваць Беларусі нафты для ўнутраных патрэбаў, ёй гонару не робіць.
Пошліны экспартныя на нефтепрадукты былі ўстаноўлены пастанаўленнем правительства толькі на адну пазіцыю з бітумінозных парод. І 6,3 мільёна тонн нефці, которые предоставляюцца Республіке Беларусь беспошлінна, по мнению российской стороны, достаточными для того, чтобы обеспечить внутренние потребности Республики Беларусь в нефтепродуктах. Проблемы, которые существуют в антикризисном плане, их надо решать.
У подвешенном стане и мытные пошлины на автомобили. От початку Россия настоявала на унификации растаможки до российского узровню, что робило цены машинов для белорусов неподъемными. Принамсі до середины 2011 года ставки застанутся на ранейшем узровне. Чего чакать далей, невядома. До того ж, як каже начальник управління по боротьбе з адміністративними правопорушеннями Державного митного комітету Андрій Михалькевич, відкриття межів спричинилося до криміналізації митної простори.
Различні ставки Російської Федерації, Республіки Білорусь, сложний механізм контроля за временно ввозимими автотранспортними средствами. Значимим фактором для нас є реагування на угрози, связані з розпространенням наркотичних средств. Одним із активних направлений опіумної групи є перемещение через территорию Республики Казахстан и Российской Федерации.
Александр Лукашенко сегодня начал працовную поездку по Берастейщине. Как поведомили у пресс-службе белорусского керовника, ягоный махчимый визит у Казахстан навод не обмерковывался.
Вы на хвалях Радио Свободу в Праской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. У Менску на усходніх могілках пахавалі журналіста кіраўніка веб-сайту «Хартыя-97» Алега Бібеніна. Тым часам Менская абласная прокуратура працягвае праверку абставінаў смерці Бібеніна. У калегаў загінулага застаюцца вялікія сумневы адносна афіцыйнай версіі аб самагубстве. Менская міліцыя затрымала семярых актывістаў анархісцкага руху, якіх падазраюць у нападзе на расійскую амбасаду. 7 вересня починається позачерговая сесія Палати представників. Питання призначення дати чергових президентських виборів у попереднім порядку дня нема. На форумі демократичних сил у Гомлі лідер руху за свободу Олександр Мєнкевич заявив, що покуль не визначився, чи буде удзельнічаць у президентській кампанії у якості кандидата. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Менш за 30% молдовських виборщиків узяли удзел учора у референдумі об вертанні прамых президентських виборів. Одною з причин була агітація комуністичної партії за байкот референдуму. Працяг теми у матеріалі Юрія Дракахруста.
Референдум присоромив усі соціологічні центри країни. По виніках опитання явка чекалася на узровні 65%. Насамрэч до виборчих скриняв прийшло 29% виборщиків. З їх 85% отказали так на питання референдуму, але поводле закону плебісцит відбувся, коли у їм узяла удзел принамсі траціна громадянів, які мають право голосу. На референдумі молдаванам пропоновувалося проголосувати за систему обрання керівника держави, яка існувала в Україні до 2000 году і існує в інших державах СНД зараз, за обрання президента всім насельництвом. З 2001 году керівником держави був лідер комуніста Владимир Воронін. Але летошние парламентские выборы у красовику привели не только до массовых протестов, але и до немогчимости обрать нового президента. Для этого потребны 3/5 голосов депутатов, яких коммунисты не имели. Липинские выборы 2009-го привели до перемоги блоку 4 правых проевропейских партий. Але их перемога не принесли им необходимой колькости голосов, каб обрать президента краины. Выход с политичного пату проевропейская коалиция убачила у идеи вернуться до обрания президента всенародным голосованием. Але эту идею рашуче не подтримали коммунисты. Верховный суд постановил, что лидер партии Воронин не имеет права в третий раз балетоваться на посаду президента, незалежно от того, обирается он парламентом или всенародно. Ровный Воронину поводле авторитетности кандидатуры коммунисты не имеют. Тому они закликали до бойкоту референдуму, и их бойкот оказался нечакано поспеховым. Владимир Воронин расценил провал референдума как недовер урадовой коалиции.
Я вельми задоволен высоким узроўнем отказности за краину, які продемонстрировали наши громадяне. Гэты ўзровень значна вышэйшы, чым у так званых лідараў краіны, як яны любяць сябе называць.
Прэм'ер-міністр Улад Філад патлумачыў прычыны правалу рэферэндума наступным чынам.
Нізкая яўка была выкліканая некалькімі фактарамі. З аднаго боку, гэта адсутнасць згоды паміж тымі, хто выступаў за рэферэндум. З іншага, агрэсіўная кампанія кампартыі за байкот рэферэндуму.
Цяпер большасць палітычных сілаў краіны, у тым ліку і ўладнай кааліцыі, схіляюцца да неабходнасці правядзення хуткіх датэрміновых парламенцкіх выбараў. Яны могуць адбыцца ў лістападзе сёлета. Паводле закону, новы рэферэндум аб прямых выбарах прэзідэнта не можа цяпер адбыцца раней, чым праз 2 гады.
Я не баюся.
Ты не баишся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Нягледзячы на тое, што Беларусь вяла абмежаванне на пастаўкі грэчневых крупаў у Расію, з прычыны чаго прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў некалькі дзён таму назваў гэта не прававымі, а медычнымі абмежаваннямі. Сама Беларусь сутыкнулася з жорсткім дэфіцытам грэчкі. На сёння гэты прадукт ужо фактычна знік з паліцаў вясковых крамаў, а ў гарадах прадпрыемствы гандлю абмяжоўваюць продаж. Цана крупаў, якія раптам сталі дэфіцытам, вырасла амаль удвая. Гаспадарнікі заявляюць, што сёлета зноў давядзецца завозіць грэчку за межаў Беларусі. Пра прычыны чарговага дэфіцыту ў краіне даведваліся сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Градзенщине цены на новые поступления грецких крупов с початку этого тыдня подвышаются амаль у 2 разы. Тему доследует Михаил Корневич.
Апошние дни у многих крамах городни и в области нема на прилавках грецких крупов. Продавцы кажут, что попыт на их апошним часом вырос у суведи с дефицитом у соседних краинах. Кажет загадчица вязковой крамы.
Нет, гречка выросла в цене. Последнюю мы цену получали 3,860, а теперь нету на базах ее вообще. Была она 3,60. Ну, нету ни на одной базе, ни на второй.
Кажа директорка городской крамы.
А вот не привезли нам с базы, мы заказывали. То сам будем перезванивать, нам в субботу привезли товар. То гречки не было, не дали.
Трохи больше купляют?
Да, больше. Заворушились.
Прадпрыемства «Скідзель Аграпрадукт» з'яўляецца асноўным вытворцам грэцкіх крупаў на Гарадзенщине. Прычым пастаўшчыкамі сыравіны з'яўляюцца мясцовыя сельгаспрадпрыемствы. Пытаюся у адмыслоўца «Скідзель Аграпрадукт» у спадарыні Лілії. Як яна расцэньвае тое, што з'явіліся перабоі з грэцкімі крупамі?
Да, просто был перебой в связи с тем, что старый урожай закончился, новый только-только начали собирать. То есть мы обеспечиваем в первую очередь бюджет, это школы, сады, больницы, а все, что остается, даем на розницу. Но магазины немножко в последнее время ограничивали. То есть если они просили 50 упаковок, мы давали там 10, соответственно. Потому что чтобы хватило всем по чуть-чуть, чем кому-то одному дать, а больше никому.
А вот что кажа на гэты кон звычайная покупница, якая не здолела сегодня купить грецких крупов.
Ну а что мы можем поделать с этой нестабильностью, маленькие люди? Что мы можем сделать, если такое руководство кругом? Почему мы, белорусы, должны страдать мясной край? Всего все нас уродило, мы должны покупать по бешеным ценам.
Берастейшина. На полицах крамов у Берасти выставлена в основном продукция российской вытворчести. Берастейская СПК только распачали уборку этой культуры. У ситуации разбирался Сергей Егоров.
В области фермеры не занимаются вырошиванием гречки. Многие отмечают, что это невыгодно, да и климатичные умовы не совсем добрые для этой культуры. СПК по воле державной программы засевают довольно великие площади гречкой. На сегодняшний день уборка только началась. Урожайность, как означает у Малорыцкой управе сельской господарки, харчевание среднее. Правда, план на урате потрапить выконать.
410 тонн продажи государству. Но я думаю, мы не выполним, наверное.
Курсы на гречку изнялись истотно. С 2000 за килограмм до 5000.
Сёлета на Магілёўшчыне не ўрод на грэчку. Гаспадаркі не дабралі палову ўраджаю проці леташняга. Пасеялі ж у 2 разы болей. Падрабязнасці ў матэрыяле Андрэя Белагубова.
Сельгаспрадпрыемствы і фермерскія гаспадаркі рэгіёну пасеялі амаль 5900 гектараў грэчкі. Яе ўборка яшчэ працягваецца, аднак спецыялісты ўжо адзначаюць, што яе ўраджай будзе за малым.
1115 гектараў прадаў на сённяшні дзень, малочна 889 тонн. Урожайнасць
получилось 8 центнеров за гектара. Это ненормально. В том году на эту дату это у нас урожайность была 18 центнеров за гектара. Просто что подгорело, в том году ни пчела не шла, ничего, поэтому не завязалось ничего.
Потлумачил специалист управления сельской господарки и харчевания Могилевского облвыконкаму. У могилевских крамах тем часом люди перед усим сталого веку задоволенные коштом круп. Цена пакунка гречки вагается от 3,5 до 4 тысяч.
Люди размяли все в этих ушатиках, где по 3 тысячи было, там по 10 килограммов брали. Ну, коли стало 4 с копейками в краме, так ясно, что она подорожала. Супрыч шапика на 1000.
Керовник лаборатории крупяных культур, науково-вытворчая центра Национальной академии наук Роман Кадыров тлумачит, что дефицит гречки в Беларуси спровоковали помылки у вырошивания этой культуры у попередние несколько годов.
Тут проблема такая, что во многих хозяйствах даже нет опыта возделания гречихи. То есть уже к 2005-2006 году площади гречихи упали совсем там до 8-9 тысяч гектаров. И нужно несколько лет, чтобы люди отработали технологию.
Роман Кадыров обвергает информацию некоторых державных чиновников про небыто иснующие пляны импорту белорусской гречки у Россию.
Во-первых, в Россию мы продавать пока же не можем, потому что вот эти объемы, которые посеяны в этом году, 34 тысячи гектаров, это объем, чтобы обеспечить себя. То есть 35-40 тысяч гречихи нам надо сеять, а уже если мы хотим экспортировать, то нужно сеять гречихи больше, или повышать урожайность.
А 10-й вечера
«Ночная свобода».
Выники дня полные.
Анализ подеи экспертные.
Гость щиры.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10:00.
Не засняте.
Сёння гостя «Ночной свободы» будзе шеф-редактор «Народной воли» Святлана Калінкіна, якая атрымала анонімны ліст з пагрозамі. Вы на хвалях «Радо свободы» і зараз агляд вашых тэлефанаванняў, які падрыхтавала Лілія Болбас.
Францішка Бервячонак з глыбокага не верыць у самагубства рэдактара сайту «Хартыя-97» Алега Бябеніна і выказвае сваё меркаванне.
У такой маленькой краине, как наша, и столько журналистов, неугодных политиков пропали без весток, неведомо где, сгубилися. Далей такий ланцуг, як бы страшновато для влады. Значит, треба самогубство. Это вельми добро. Вот журналист один повесился, зараз оппоненты некие. Нехто застрелится, нехто там утопится. Улада будет чистая, добрая. И за мяжой скажут, еще так нормально.
Звонок нашей слухачки у протяг этой темы.
Вось и отказ на сериал «Хросный батька». Ну чому ж не допомогти было на ахову незалежных и оппозиционных журналистов, якія заставаліся и застаются одни со своей мужностью безоборонные?
Политик Микола Статкевич комментує гэтае выказванне.
Безумоўно, это было б судовно, каб забяспечыць аспекту журналістам, якія знаходзяцца на вастрыні, так мовіць, барацьбы за демократію, і політикам, якія так само рызикуюць. Але у белорусских умовах это просто немагчыма. Проблема у финансования. Любая акова – это хорошая.
Слухач «Свободы» лічыць, что напередадні выборшай кампании обовязково будут разыгрываться провокационные интермедии.
Начали разыгрывать провокационные интермедии, как на трон власти взбирался Александр Лукашенко. Выстрелы по его машине в Лёзна. Установка взрывных устройств из взрывы в Витебске, Минске, исчезновение людей. А сейчас новая жестокая провокация с посольством России. Есть над чем подумать правительству и сказать народу правду, так как все 16 лет авторитарного правления мы, белорусы, находимся в темноте наглой лжи, обмана и запугивания.
Наш слухач Солігорску обвинувачивает белорусскую интеллигенцию у пассивности и нежадания отстоивать громадянские каштовности.
И в автобусах, и на рынке чую. Люди говорят, что мы сами виноваты, что доверили Лукашенко столько. Дали на пожизненное правление добро. Неправда все это. Во всем виновата только интеллигенция, наша хомячая интеллигенция, которая стремится только к своему набытию, своего добробыту. Это яны дали сгоду на его избрание еще в 94-м годе. Это только яны зарабили, и не народ, потому что не разоблачили тогда, кто такой Лукашенко. Лукашенко был сразу виден, когда он еще в парламент пришел, с его амбициозностью, необразованностью. Вот кто тогда должен был разобраться в чем.
Звонок комментует политик Винцук Ячорка.
Традиционное значение – это человек интеллектуальной працы с почувствием отказности и миссии за свою краину. Я думаю, что такие люди, скажем, как Василь Быков, как наши сучасники, Алексей Марочкин, Радим Горецкий, и список можно это без конца дружить, это и есть соправдный взор людей, отказных за лёсы Беларуси, как свободной и незалежной державы. Ну, а есть на великий жаль плен советского оболвания. Многие-многие люди формально интеллигентских профессий, которые складывают костяк тех же самых выборчих комиссий, занимаются фальсификациями, после плачутся, некоторых, может, сумление грызе, а некоторых давно не грызе.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд телефонования подрыхтавала Лилия Болбас. А зараз анонс передачи, якая прогучыць у нашем эфире пазней.
Темы наступного дому литератора. Верашнеменское приватное выдавецтво Логвинов распочинает новый книжный проект, у межах якого плянуется перевыдать усе наилепшие творы белорусской литературы. Куратор проекту Валентина Кудович будет гостем нашей передачи. У пятикнижи «Свободы» Маргарита Аляшкевич расскажет про самые дорогие белорусские книги, а гостем рубрики «Авторы твор» будет поэт Павел Змитрук.
Вы на хвалях «Радио Свобода» в пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подзеи дня. У Менску на усходних могилках пахавалі журналіста кіраўніка веб-сайту «Хартыя-97» Олега Бібеніна. Тым часам Менская областная прокуратура працягвае праверку абставінаў смерці Бібеніна. У калегаў загінулага застаюцца вялікія сумневы адносна афіцыйнай версіі аб самагубстве. Менская міліцыя затрымала семярых актывістаў анархісцкага руху, яких подозраюць у нападе на российскую амбасаду. 7 вересня пачынаецца пазачарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Пытання прызначэння даты чарговых прэзідэнцкіх выбараў у папярэднім парадку дня няма. На форуме дэмакратычных сілаў у Гомлі лідар руху за свабоду Александр Мянкевіч заявіў, што пакуль не вызначыўся, ці будзе ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі ў якасці кандыдата. –